«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода».
Здравствуйте. У микрофона Андрей Трухан. Сегодня, по крайней мере, у одного россиянина знаменательный день. Дмитрий Медведев осуществил, наверное, одну из главных своих мечтаний. Он сегодня избран премьер-министром России впервые. Почему я говорю впервые? Потому что его предшественник Владимир Путин дважды был премьер-министром, и, возможно, у Дмитрия Анатольевича Медведева тоже хорошее светлое будущее. О том, есть ли социально-экономическая программа у Дмитрия Медведева, об этом, я надеюсь, сегодня поспорят у нас в эфире люди с такими разными взглядами, как Максим Блант, экономический обозреватель интернет-издания News.ru.com, Анатолий Локоть, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, депутат Госдумы, и Сергей Марков, бывший депутат Госдумы от «Единой России», ныне проректор Российской академии имени Плеханова. Я надеюсь, гости хорошо знакомы с этой тематикой и думаю, что можно начать, что называется, взял быка за рога. Так вот, есть ли социально-экономическая программа у Дмитрия Медведева? И первым этот вопрос я адресую Сергею Маркову. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер. Я, кстати, добавлю, что у меня не академия, а Российский экономический университет имени Плеханова.
Спасибо.
Спасибо. Да, вы знаете, я думаю, что, конечно, у Дмитрия Медведева есть своя экономическая программа. Она во многом совпадает с программой Владимира Путина. И эта программа ориентирована на несколько основных главных принципов. Но прежде всего, это акцент на экономический рост. Российская экономика должна расти. Это главная задача политики правительства – обеспечить экономический рост. И на этой основе рост уровня жизни населения, уменьшение бедности и увеличение средних классов. Это вот вторая, получается, задача уже экономическая, а социальная. Затем инструменты, каким образом это планируется решать. Во-первых, это повышение производительности труда. Для этого стимулирование инвестиций, чтобы инвестиции были как наши, родные российские, чтобы не уходили капитала за границу, так, чтобы были иностранные инвестиции. Но иностранные инвестиции, желательно, не чисто портфельные инвестиции, то есть ценные бумаги и так далее. Желательно, чтобы иностранные инвестиции приходили вместе с технологией, вместе с заводами. Почти в ручном управлении происходило, когда Путин помогает сейчас строиться автомобильному большому кластеру, когда один за другим создаются заводы, и это нормально, в этом пути пойдет и другая, по другим отраслям тоже. Значит, кроме того, я по межбюджетным отношениям тоже достаточно ясно, что часть бюджета должна уйти из федерального центра в регионы, тем, чтобы стимулировать регионы иметь более сильное экономическое развитие. То есть, чтобы более сильные, более развитые, более богатые регионы имели возможность немножко больше у себя оставлять денег, чем сейчас, для того, чтобы стимулировать их рост экономического увеличения. Значит, еще одна вещь, о которой тоже неоднократно договорил, это модернизация экономики, то есть развитие более высокотехнологичных производств, упор от сырьевого характера экономики. Есть несколько противоречий проблем, которые ему придется столкнуться в реализации этой экономической программы. Ну, во-первых, есть достаточно сильное давление школы такой ультралиберальной о том, что необходима приватизация. Сейчас очередная волна большая, и якобы только частные предприятия способны решать серьезные экономические задачи. Конечно, современный мир доказывает, что это совсем не так, что именно большая роль государства стимулирует развитие экономики. Именно те государства, те страны, где в экономике государство играет большую роль, такие как Индия, Китай, Бразилия, они стимулируют, демонстрируют наиболее сильный, хороший экономический рост. Есть две школы в России. Одна, кайдаровская, доминирующая, заключается в том, что необходима приватизация, только собственность, и институциональные реформы. другая школа, активную промышленную политику, активную роль государства, предлагает, что должна быть изменена эта политика. И Дмитрию Медведеву придется выбирать как между двумя этими школами и пропорции между ними. Там он близок, как мне кажется, к этой либеральной Хабаровской школе. Но, с другой стороны, она сейчас не модная, а в мире от нее отказываются. Нет практически стран, которые эту политику проводят в чистом виде, и придется как бы выбирать.
Сергей, давайте на этом пока прервемся, дадим возможность высказаться другим гостям нашего эфира. А теперь вопрос к Анатолию Локтю, депутату Госдумы от КПРФ, первому секретарю Новосибирского обкома КПРФ. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня ваша фракция отвергла кандидатуру Дмитрия Медведева. В чем причина? Не нравится сам Медведев или его программа? Пожалуйста.
С большим уважением отношусь к своему бывшему коллеге Сергею Маркову. В принципе, он правильные вещи говорит, но только вот некоторые поправки в то, что он сказал, мне хотелось бы добавить, чтобы внести все-таки ясность. Он сказал о том, что во многом совпадает программа Медведева и Путина. Они не то, что во многом совпадают. Если бы они хоть чуть-чуть не совпадали, то, безусловно, Медведев бы не был кандидатом сегодня рассматриваемым в премьеры и не был бы утвержден премьером. То есть это абсолютно одна программа, это одни цели, это одни задачи. Какие-то цели и задачи. Вы говорили о социальном факторе. Есть ли социальная программа у кандидата в премьеры, у бывшего кандидата, а сейчас уже премьера Российской Федерации? Вы знаете, основная задача все-таки не социальная программа, а основная задача, как следовало из выступления и премьера, и последовавшим весьма в раздраженном тоне президента Российской Федерации, который послесловие взял на себя озвучить, речь идет о дальнейшем освоении природных ресурсов Российской Федерации. Собственно говоря, и не скрывали, и говорили о том, что Западная Сибирь, она уже не дает достаточной степени, необходимой степени нефти и газа, что все это дорого, тяжело теперь добывать, надо двигаться туда дальше, на восток. Поэтому речь идет о создании некой новой корпорации. А у нас на фракции Медведев сказал, что может быть даже и министерство создать по вопросам освоения природных ресурсов Сибири. Поэтому вот концепция сырьевого придатка Запада, вот эта концепция развития экономики, она не изменяется, несмотря на то, что говорятся слова о реальном секторе экономики, о дополнительных 20 миллионах рабочих мест, но все-таки основной упор делается на то, что давайте добывать ресурсы и за счет этого развивать сырьевую экономику. Очень много слов о модернизации было сказано, очень много, вот во всех выступлениях, и поэтому я, задавая вопрос от имени нашей фракции, я спросил Дмитрия Анатольевича, напомнил ему, что, безусловно, в свое время он произвел фурор в обществе, когда в одном из своих посланий, из первых посланий в качестве президента Российской Федерации, сказал о том, что неэффективно работает правительство Российской Федерации, сырьевая вот эта модель экономики, технологическая отсталость и так далее, и предложил модернизацию. Модернизацию предложил, а почему модернизация не продвинулась? Почему модернизация замерзла, стоит на месте? Я не надо мне ловить вот меня за язык, он признается, что да, слишком мало здесь сделано. Модернизация фактически скользит на месте, она буксует. И, в общем-то, ответ достаточно невразумительный, очень, да, очень нечеткий и неясный. А причина-то, по-моему, только в одном. Не заинтересовано сегодня руководство Российской Федерации в развитии реального сектора экономики, в освоении высоких технологий. А речь идет о снятии вот этих пенок в виде природной ренты. И вот в Западной Сибири, так сказать, вот самое простое сняли. А теперь давайте двигаться дальше на восток, на северо-восток. Поэтому речь идет о создании некой новой корпорации. Хотя Медведев признает, что корпорация, государственная корпорация, это совсем не рыночный механизм. И там очень много трудностей, и, безусловно, за этим надо следить очень серьезно. В общем, достаточно противоречивые сегодня выступления Дмитрия Анатольевича, и говорить о том, чтобы поддержать вот в этой связи, во-первых, Путина, давайте скажем прямо, во-первых, Путина, а во-вторых, Медведева, поскольку речь идет об одной и той же программе, просто немножко разными словами. Один Путин, я имею в виду, в очень жестком таком режиме говорит об этом, даже сегодня как-то даже на таких на повышенных тонах звучало в отношении депутатов Государственной Думы. Медведев более лояльно, более, так сказать, реалистично, что ли, говорит с депутатами, но суть идет об одном и том же.
Спасибо, Анатолий. Мы прервемся немножко, прежде чем предоставить слово Максиму Бланту, эксперту, экономисту, от которого ожидаем объективного взгляда на данную проблему. Я обращусь к нашим слушателям с просьбой обращаться к нам с вопросами, высказывать свое мнение, а также ответить на вопрос, что должен сделать Дмитрий Медведев, чтобы стать успешным премьер-министром. Напомню, что СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер Москва 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Грани времени». У микрофона Андрей Труханов. Ищем ответ на вопрос, есть ли социально-экономическая программа Дмитрия Медведева. Этот вопрос адресую экономическому развивателю интернет-издания «Ньюс.ру.ком» Максиму Бланту. Пожалуйста.
Ну, видимо, программа у Дмитрия Анатольевича Медведева есть. Да, я хотел бы сразу небольшую ремарку. Во-первых, он был не избран премьер-министром, а назначен. Да, есть небольшая разница. И исходя из этого, в общем, можно говорить, что о том, есть ли у Дмитрия Анатольевича программы или нет, в общем, не так уж и важно, потому что за 4 года своего президентства он показал себя фигурой абсолютно не самостоятельной, и последний год доказал это просто в гипертрофированной степени. Человек, от которого абсолютно ничего не зависит, и слово, которое не весит абсолютно ничего. Поэтому говорить о том, есть ли у Медведева программа или нет, ну, написали ему какую-то программу, примерно такую же, как написали Путину, потому что писали одни, в общем-то, и те же люди, почти, да, с небольшими корректировками, потому что у нас довольно ограниченный круг экспертов, которые с удовольствием или без удовольствия работают с властью. Вопрос в том, насколько эта программа реалистична и
насколько хороша, насколько подходит для России.
Дело не в этом. Может быть, она и хороша, или плоха, но можно судить по результатам деятельности. Да, слава богу, и Дмитрий Анатольевич, и Владимир Владимирович уже не первый год занимают высокие посты, и поэтому по результатам можно судить. Вот Дмитрий Анатольевич был 4 года у нас премьером, и буквально там на первый год пришелся кризис. Он тут же озвучил, что нам нужно немедленно прекращать сырьевой зависимостью экономики. И что мы получили через 4 года сейчас? Да, ну, почти 4 года, 3,5. Мы увидели, что экономика не просто в арифметической прогрессии стала больше зависеть от сырьевых цен, а в геометрической. Да? То есть это видно и по бюджету, и по количеству государства в экономике, по его влиянию в экономике, по оттоку капитала. То есть вот в принципе, если объективно оценивать последние 4 года, это катастрофа, который является прямым продуктом ручного управления и тех антикризисных мер, которые предпринимали правительство во главе с Владимиром Владимировичем Путиным с молчаливого или не очень молчаливого одобрения Дмитрия Анатольевича, который всегда одобрял то, что делает правительство. Да? Поэтому сейчас гораздо меньше коридор возможностей у правительства, потому что от него мало зависит. Да, упадут цены на нефть, придется как-то гораздо хуже, чем в 2008 году даже. Поэтому говорить сейчас о его программе довольно сложно. Тем не менее, она есть, и она довольно противоречива, и она несколько отличается от того, что озвучил Владимир Путин. Если Медведев обычно делает, в расстановке акцентов, если Медведев обычно делает акцент на улучшении инвестиционного климата, уходе государства из экономики, на приватизации, на том, что государство должно исполнять роль арбитра, не должно вмешиваться в экономические процессы, то Владимир Владимирович прямо заявляет, что государство из экономики никуда не уйдет, мы будем развивать авиацию, то, сё, пятое, десятое, мы в государстве экономики останемся, хотя мы будем работать над инвестиционным климатом, будем проводить приватизацию и так далее. Оба говорят про 25 миллионов новых, качественно новых рабочих мест. Это особенно забавно звучит на фоне той демографической ситуации, которая сложилась в России на сегодняшний день. Да? Уже сейчас Всемирный банк, ну и не только Всемирный банк, ряд экспертов сделали вывод о том, что Россия находится почти в состоянии перегрева. Что это значит? Что новые инвестиции довольно сложно осуществлять, поскольку ресурсы исчерпаны. То есть для того, чтобы построить новое предприятие, нужны рабочие, не нужны денег. Да? Деньги – это последняя вещь, которая нужна. Нужны рабочие, нужен доступ к электричеству, к воде, нужен доступ к железной дороге, инфраструктура какая-то. Да? Вот этого всего сейчас опять начинает не хватать, ровно как в конце 2007-2008 года. И кадровый голод, он уже начал ощущаться. И, собственно, вот те слова, которые произносит регулярно президент и премьер, неважно, в какой конфигурации, кто из них кто. Они постоянно говорят, вот у нас сейчас уровень безработицы ниже, чем перед кризисом. Да? Но перед кризисом российская экономика находилась в состоянии жесткого перегрева. Большинство предприятий, которые не занимаются там каким-то виртуальным бизнесом, а реально работают, испытывали кадровый голод. Сейчас то же самое. Что мы имеем теперь? Да? Либо министерство, либо госкорпорации по освоению Восточной Сибири и Дальнего Востока. Вот люди, которые будут рубить просеки, это те самые качественные новые рабочие места, которые с невероятной производительностью труда. То есть, где они возьмутся, эти люди? Да, они вбабахают туда миллиарды, триллионы, что сколько угодно денег. Но эти деньги, они не будут рубить лес. Да? На эти деньги нужно нанять рабочих, а рабочих этих где-то надо взять. То же самое, вот это планов громадье, озвученное Владимиром Владимировичем Путиным, там, вот мы построим всем детские сады, мы там 20 миллионов школ, столько-то миллионов гектар земли освоим. Если это все вот те самые качественно новые рабочие места, то мне это не совсем понятно. Поэтому Кудрин, собственно, когда услышал про госкорпорацию по освоению Восточной Сибири и Дальнего Востока, он пришел в ужас, потому что если государство будет задействовать то количество ресурсов, которое требует вот эта госкорпорация, требует развития там вот этой всей оборонки, которая должна, но никак не может стать локомотивом инновационного развития, то для частного бизнеса просто места не останется в этой стране. И, собственно, именно поэтому вот это все ручное управление через госкорпорации, через государственные предприятия, которые держат на плаву, оно является отчасти тем самым тем самым кнутом, который гонит отсюда бизнес. Да, гонит отсюда и отток капитала, бегство капиталов. И что бы они ни делали, да, если государство в той ипостаси, в которой оно действует сейчас, останется, и если дальше будут вестись разговоры про ручное управление, про то, что мы построим вот это, вот это, вот это и вот это, то для частного бизнеса просто места не останется в стране. И ровно это сейчас происходит. Поэтому говорить вот о той программе, да, действительно нужно сделать выбор. Марков в этом прав. Либо мы становимся таким вот Советским Союзом с госпланом, с госкорпорацией, с министерством того, сего, пятого, 10-го, да, и распределяем уже не деньги, не денежные потоки. Они привыкли, да, что вот сколько на этот проект нужно? Ну, миллиардов 5-10. Нет, нужно не 5 миллиардов и не 10 миллиардов, а нужно 500 рабочих, нужно железную дорогу, нужно рельсы, шпалы, бетон, я не знаю, кирпич, иначе ничего не получается. Вот ровно эту ошибку они постоянно на эти грабли наступают. Поэтому говорить об этой программе Но этот выбор никак не сделан. Во-первых, он и сейчас не сделан. И они его не смогут сделать. Потому что действительно существуют две силы в правительстве. Одна говорит, нет, давайте вот мы вот эти деньги, которые на нас там падают, мы их во что-нибудь вложим. Да, не понимая совершенно, что если государство, мы, да, начнет вкладывать, то, в общем, никто больше сюда не придет. А вторые говорят, ну, вот давайте у нас вот с институтами плохо. Это реальные проблемы, да, все вот эти реальные проблемы, которые существуют с пенсионной системой, с институтами, с инвестиционным климатом, с независимым судом, с правоохранительными органами, которые тоже уже являются экономическим субъектом, имеют свои интересы, фактически взяли на себя роль тех рэкетиров, которые бегали тут в 90-е. Достаточно посмотреть ужаснувшую президента, бывшего уже теперь президента, ныне премьер-министр, статистику по количеству судов, уголовных судов по отношению к предпринимателям. Причем самое смешное, что эта статистика была озвучена 2 года назад Ольгой Романовой, да, она просто посмотрела материал Верховного суда, и вот эти материалы она выложила, каждый 6-й предприниматель подвергался судебному преследованию и так далее. Да. Причем основная масса там от 80 до 97% дел возбуждались без заявления пострадавшей стороны. То есть, по инициативе правоохранительных органов. Вот эта статистика, наконец, она вот буквально за месяц до истечения президентского срока, вот она как-то перепахала Дмитрия Анатольевича. Он даже позвонил в правоохранительные органы справиться, так ли это на самом деле. Ну, судя по всему, ему как-то ответили не очень вежливо, потому что он так ответа и не получил. По крайней мере, его не озвучил. И это доказывает, что даже будучи президентом, он правоохранительными органами, которые в непосредственном подчинении, да, не через премьера, а в непосредственном подчинении, он не очень-то мог как-то управлять и справляться с ними. Вот, поэтому, да, первая проблема – абсолютно не самостоятельная фигура, и, естественно, все будет зависеть от того, кто будет теми ключевыми министрами, министром экономики, министром финансов, которых назначит Путин фактически, да, и кто будет проводить. Будет ли такая же команда, как была у Кудрина и Грефа, но судя по тому, что во время первого срока Путина у него выбора не оставалось, кроме как вот жесткая бюджетная политика и либеральные реформы. Сейчас у него есть какой-то выбор. И, в общем, с Кудриным и с Грефом оба как-то не очень рвутся работать в правительстве. То есть, вот, соответственно, все будет, похоже, продолжаться реактивно. Да? То есть мы будем реагировать на внешние факторы. Будут цены на нефть выше, значит, мы будем там увеличивать пенсии. Будут цены на нефть ниже, значит, мы будем зажимать оборонзаказ. Поэтому программа есть, но она абсолютно ничего не значит.
Спасибо. Это была точка зрения Максима Бланта, экономического обозревателя интернет-издания News.com. Мы обсуждаем очень интересную тему. Все высказались по одному разу, и позади уже первая половина программы. Я напомню, что звучат в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». У микрофона Андрей Трухан. И в студии высказывают свои довольно разные точки зрения Сергей Марков, бывший депутат Госдумы от «Единой России», Анатолий Локоть, депутат Государственной Думы от фракции КПРФ, и Максим Блант, экономический обозреватель интернет-издания News.com. А мы перейдемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В центре Москвы сотни участников акции оппозиции двинулись от Пушкинской площади в сторону Манежной. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», полиция проводит задержание. Ранее сообщалось о задержании активистов на Чистопрудном бульваре и на Лубянской площади, куда планировали собраться оппозиционеры после того, как они начали покидать Чистые пруды. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева премьер-министром страны после того, как Госдума большинством голосов дала свое согласие. За Медведева выступили фракции «Единой России» и ЛДПР против КПРФ. От фракции партии «Справедливая Россия» в поддержку Медведева высказались 5 депутатов. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что депутат Алексей Митрофанов будет исключен из партии за нарушение дисциплины. Митрофанов и еще четверо депутатов из думской фракции «Справедливой России» проголосовали сегодня за назначение Медведева премьер-министром, несмотря на общее решение фракции выступить против. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко в среду согласится на ее перевод в центральную клиническую больницу только при условии, если ее лечащим врачом будет доктор из немецкой клиники Лутц Хармс. Об этом Интерфаксу сообщила дочь украинского экс-премьера Евгения. Ранее сообщалось, что саммит государств Центральной и Восточной Европы, запланированный на 11-12 мая в Ялте, отложен на неопределенное время из-за отказа большинства приглашенных на это мероприятие лидеров европейских стран участвовать в нем в связи с обеспокоенностью условиями содержания в Харьковской колонии Юлии Тимошенко. Это была краткая сводка новостей.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода».
Здравствуйте. У микрофона Андрей Трухан. Мы продолжаем беседу в попытке найти ответ на вопрос, есть ли социально-экономическая программа у правительства Медведева. У нас в гостях Максим Блант, экономический обозреватель интернет-издания «Ньюс.ру.ком», Анатолий Локоть, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, депутат Госдумы, и Сергей Александрович Марков, бывший депутат Госдумы от «Единой России», проректор Российской академии имени Плеханова. Я думаю, Сергей сейчас меня опять поправит. Спасибо. И мы продолжаем беседу, но прежде чем задать вопросы, я хочу проиллюстрировать сообщением, которое пришло из Смоленской области от слушательницы Людмилы. «Я живу в деревне. Глядеть на то, во что превращена Россия, страшно. Огромные территории, заросшие многолетним бурьяном, перемешку с пожарищами. Города, как бородавки на теле страны, оккупированы единоросскими чиновниками, силовиками, ОПГ. Разрушать нечего, все разрушено. Поощряются мастера делать деньги из воздуха, естественных ресурсов и здоровья людей». Людмила, Смоленская область. Ну, это как иллюстрация, может быть, к нашей сегодняшней беседе, восприятие людей на местах. Ну, и теперь я обращусь к нашим слушателям. Они уже давно ожидают. Пожалуйста, Анатолий из Москвы, добрый вечер.
Будьте любезны, уважаемый Андрей, а можно задать вопрос вот сразу троим участникам на один единственный?
Попробуйте.
Они ответили по очереди. Это такой вопрос. Как они считают, если объективно вот, в России сегодня достаточный избыток рабочей силы квалифицированной, чтобы перестать быть тем, что называется вот, условно-сырьевым придатком? Спасибо.
Пожалуйста, начнем с Сергея Маркова. Сергей, вы слышали вопрос?
Да, безусловно. Вы знаете, у нас теплица безработица вообще, говоря, очень маленькая. Это достаточно рабочей силы нет. Известно, плохая демографическая ситуация. У самих мы принимаем довольно много рабочей силы. И, конечно, не все, не квалифицированная рабочая сила из стран СНГ. Но у нас есть, я бы сказал, такая, знаете, структурная полубезработица. И об этом неоднократно говорили члены правительства, и Путин говорил об этом. Дело в том, что у нас большинство людей заняты. Очень многие заняты не по специальности. Условно говоря, инженер в области авиастроения не может работать на авиазаводе, они позакрылись во многом результате, я бы сказал, жестких действий конкурентов своих и имею в виду Boeing, Airbus, прежде всего. Необходимо, чтобы люди работали по своей специальности более высококвалифицированной. И здесь общим ростом, так предполагаем, в этом случае производительности труда, будет проходить частичное освобождение рабочей силы, и эта рабочая сила будет идти возвращаться как бы к своей специальности. И такая возможность действительно есть, и для этого как бы нужно проводить соответствующую экономическую политику, которая стимулировала бы, прежде всего, высокотехнологичные производства. Андрей, видите, я просто добавлю буквально одну фразу, потому что я тогда не успел сказать. Я хотел с Максимом возразить, потом вам напишите. Дело в том, что я думаю, что все-таки Дмитрий Медведев будет не техническим премьером, а скорее политическим премьером, поскольку у него есть свои политические амбиции, и мы видели, что когда он в интервью с телеканалом говорил, это было перспективой более свободной, свободной от такого времени, вот этого выбора, который у него был. Сейчас, мне кажется, она уже всех купит, у него политическая амбиция будет в какой-то мере возрастать. Ему он будет стараться объяснить диалог с обществом. Но проблема в том, что сейчас есть как бы расщепление общества. У них разные повестки дня. Здесь активное меньшинство, вот эти рассерженные горожане. У них своя повестка дня, в принципе, больше либерализации, условно говоря, меньше государства. Здесь мусливое моральное большинство, это самое путинское большинство. У них своя повестка дня. И там повестка дня не только либерализация, только усиление роли государства. Они говорят, что религия по-разному относится. А активное меньшинство требует, чтобы религия ушла в частную жизнь. А мусливое моральное большинство требует, чтобы, наоборот, религия больше играла роль в обществе. Вот это как бы расщепление общественной повесток дня, при том, что очевидно, что технократический подход во многом оказывается исчерпан, ну, то есть привезет политический подход, а значит больше диалог с обществом, то с каким обществом? Вот это большой выбор, который будет стоять, конечно, перед Дмитрием Медведевым, который, я думаю, все-таки попытается реализовывать свои политические амбиции.
Спасибо, Сергей. Теперь вопрос Анатолию Локтю. Анатолий, вы слышали, вашего тезку из Москвы интересует вопрос, ответ на вопрос, достаточно ли квалифицированной силы в России, чтобы осуществить прорыв в будущее?
Вы знаете, вот нынешнюю команду, которая сумела остаться у власти, тем самым сохранила статус-кво, я подчеркиваю, на мой взгляд, это одна и та же команда на самом деле, несмотря на то, что мои оппоненты пытаются представить, что в нюансах, во взглядах каких-то нюансовых они отличаются друг от друга, на самом деле, мне кажется, просто речь идет о риторике, о разной тональности, вернее, риторики. Так вот, эта команда отличает ее неумение распорядиться теми трудовыми ресурсами, которые есть у нас в Российской Федерации. С одной стороны, это выдавленная из производства высококвалифицированная рабочая сила и ЭТР-сила, которая, не будучи занята непосредственно в производительном секторе, как-то сумела себя занять в торговле ли, на каких-то вещевых рынках, челночным бизнесом, что называется, подножным кормом. И формально их сегодня нельзя назвать, что они безработные, то есть они вроде как при деле. На самом деле, когда зашла речь о том, что возвращается государственный оборонный заказ, в принципе, государственный заказ и нужны новые, появились новые рабочие места, а вот произошла определенная дисквалификация, то есть они не могут вот так вот просто вернуться и встать к станку, к Ульману, там, занять рабочие места и работать. Вот это одно, да? А с другой, то есть дефицит. А с другой стороны, вот очевидный избыток силы, особенно рабочие в селе, не заняты ничем, которое, вообще не занимается производительным трудом, а занимается, что называется, выживанием, занимается натуральным хозяйством. И при этом третья сторона, то есть стараемся привлечь вот на такие, на дешевую рабочую силу из ближнего зарубежья, как правило, не русскоязычную, не обладающая даже вот культурными навыками какие-то, не обладающая русским языком, а для вот того, чтобы вот использовать ее на стройках, там в качестве дворников, в качестве подсобников и так далее, и так далее. Мне кажется, все это от неумения, от желания, конъюнктурного желания снять, так сказать, вот эту пенку для того, чтобы использовать дешевую силу рабочую, чтобы получить максимальную прибыль. И таким образом, мы очевидно видим, что сегодня неэффективно использование тех трудовых ресурсов, которые, безусловно, у нас, они большие, существуют в Российской Федерации, но вот эта команда, она демонстрирует неумение свое.
Спасибо, Анатолий. Вопрос Максима Бланта. Вы уже затрагивали эту тему.
Я достаточно коротко могу сказать. Для того, чтобы что-то новое или старое открыть, нужно что-нибудь закрыть. То есть ситуация такова. Да? Нету вот того 25% безработицы, как в Испании, да, у нас. Поэтому, поскольку у нас официальная установка всего ручного управления была на то, чтобы мы сохраняем все по максимуму, и ничего мы не закрываем, особенно там вот в оборонке, неэффективный госсектор, раздутый до неимоверных просто пределов, а это прежде всего по большей части оборонка, и ничего закрывать никто не собирается, то нет у нас этих ресурсов. То есть нам нужно либо, если мы вообще хотим осваивать Восточную Сибирь и Дальний Восток, нам нужен иммиграционный проект, вот как, при освоении Дикого Запада по масштабам, да, то есть нужны все. Причем очень хорошая ситуация в этом отношении, потому что там в Белоруссии кризис, во всей Европе кризис. Ну, давайте, пускай у нас те же ирландские протестанты, ирландские католики строят там. Пожалуйста, это нужно делать. Да?
Они
нужно...
приедут?
А почему нет? Почему нет? Почему они в Америку поехали, а сюда нет?
Надо учить русский язык и историю России, вот как предложено к осени.
Я и говорю, что нам нужен проект сопоставимый, да, для этого. Но пока у нас нету ни сил, ни желания, ни даже мозгов на то, чтобы его придумать. Поэтому простой вопрос – нет. Да?
Спасибо. Очень четко, убедительно, ясно. И послушаем теперь москвича Михаила. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер, господа. Я сам непосредственно доклада не слушал, но зато очень много понял из пересказа. Ну, потому что я приблизительно знал, в чем будет его содержание, а вернее, чего там не будет. Но если я в чем-то ошибся, то вы меня поправите. Ну, давайте напомню. Значит, Советский Союз, базисом Советского Союза что было? Это, конечно, была наука. Именно наука сделала страну великой. Она была уважаема, у нее были многие проблемы, но это была великая страна. В свою очередь, наука, естественно, требовала и соответствующего образования. Теперь за 12 лет путинских, естественно, разрушена, в первую очередь, наука, как наиболее хрупкое образование. Сейчас очередь за образованием, в том смысле, что за обучением. И вот обратите внимание, вот все вот сегодняшние разговоры, или вот вспомним тот же самый доклад, а можно вспомнить доклад еще более ранний, 2008 год и прочее. Господин Путин, который, в свою очередь, в свое время, в 2000 году, обозначил как троечника, да, так вот он ни разу не упомянул о том, что нужно вообще-то нам заниматься интеллектуальным трудом.
Михаил,
что
нужно, да. За эти годы он не поднялся, в вашем мнении, не стал четверошником?
Нет. Он стал преступником в моих глазах, вот, а был просто троечником. Так вот, я хочу закончить, а то немножко затянул. Так вот, понимаете, если вспомнить, например, такую колонию английскую, вот, как Индия. Конечно, Индия была колонией, но, между прочим, Англия привнесла туда огромный плюс в виде того же образования. Что касается нашей Российской Федерации, то нами управляют люди совершенно иначе. И этот модус, что ли, можно назвать иначе. Только лишь оккупацией. Извините за такие слова, но найдите лучше, если сможете. Спасибо.
Пожалуйста, Сергей Марков, можете ответить Михаилу из Москвы?
Да, конечно. Действительно, с различными дискуссии, как бы кто-то открыл, как представляет там партию, которая в этом голосовании представила себя как действительно реальную оппозиционную политическую силу, в отличие от ЛДПР, которые показали, что они являются частью правительственной коалиции, а поскольку проголосовали за премьер-министра России, а СССР, который расколот, часть за правительственных кандидатов голосует, а часть участвует наоборот, на Болотной площади активные, так далее. Компартия, она консолидирована и твердую ответственную политическую позицию занимает. В этом случае, ее, конечно, позиция вызывает уважение.
Сергей, извините, немножко плохо слышно. Перезвоним вам, попробуем тогда, извините. А теперь попробуем послушать москвича Якова. Как-то москвичи активны сегодня. Пожалуйста, Яков.
Значит, и всех с наступающим завтра, 9 мая. Я сначала короткую реплику, потом вопрос товарищу Локтю. Значит, я лично, как убежденный коммунист, считаю, возражаю Бланту, что в частный бизнес вообще не должно быть. Должна быть только государственная экономика плюс индивидуальная трудовая деятельность. Вот. Также хочу сказать, что в Беларуси не было бы кризиса, если бы там были такие же энергоресурсы, как в России, то благодаря этому в Беларуси, так сказать, кризис. Потому что батька, извините, такое неформальное обозначение, построил экономику закрытого типа. То есть он показал, что можно производить всю структуру товаров, которые необходимы для народного хозяйства и для потребления внутри, значит, своей республики. И Россия, если пошла по этому пути, у нас не было бы тоже никакого кризиса. А вопрос, товарищ Локтев, у меня такой. Анатолий Евгеньевич, скажите, пожалуйста, тут все эксперты говорят, что даже сегодня вот Кагарлицкий говорил о том, что нас ждет горячее лето и осень, горячие в связи с предстоящей приватизацией и нехорошими всеми этими антисоциальными законами, которые будет проводить правительство. Готова ли КПРФ, мною любимая, мною уважаемая, за которую я всю жизнь голосую, готова ли она возглавить социальный этот протест, в конце концов? Сколько же можно терпеть этот капитализм? Спасибо, все будьте здоровы.
Спасибо, пожалуйста, Анатолий.
Спасибо большое за вопросы. Во-первых, полностью согласен с оценками Беларуси. Вот с этого хотелось бы начать. И я хотел поправить, ну, вот, во всяком случае, попонировать выступающим в эфире и сказать, что сегодня объективно, вот по той информации, которой, во всяком случае, я владею, как депутат парламентского собрания Союзного государства Беларусь-Россия, вот кризисные явления, которые были в Беларуси, они в основном преодолены. И самое главное, вот реальный сектор экономики работает, все предприятия работают, все получают зарплату, ну, там уровень, покупательная способность, она, конечно, упала, то есть не без этого, есть негативные стороны, но в целом, вот экономика демонстрирует свою устойчивость и стабильность в этом отношении, действительно, Лукашенко зовут батька, и в этом вот выражается отношение избирателя и народа к своему руководителю. Что касается жаркого лета, безусловно, мы и в Государственной Думе, и в стране в целом, мы готовы участвовать в том протесте, который возникает в народе. Мы всегда с народом вместе. Я представляю Новосибирскую область и скажу вам, что вот прокатившиеся протестные акции в течение года, я подчеркиваю, не в течение вот последних лет, в течение последних месяцев, а в течение года прокатившиеся в Новосибирской области, они проходили при активном участии КПРФ, поэтому, ну, я думаю, что партия вас в этом отношении не разочарует. Хотел бы еще одну тему затронуть. Вы задавали вопрос Маркову, он пытался отвечать на эту тему по поводу образования. Вы знаете, мы привыкли критиковать очень сильно Фурсенко, и справедливо. Вот Геннадий Андреевич сегодня выступал и приводил документы с Запада, где ставилась задача, ну, во-первых, уничтожить профтехобразование среднее, чтобы лишить подготовки вот, рабочей силы квалифицированной для наших предприятий. Второе, введение ЕГЭ, потом высшее образование и так далее, и так далее, и так далее. Все это последовательно реализуется у нас в стране, ну и считают вот, основным, так сказать, апологетом в этом отношении Фурсенко, и его очень сильно критикуют. Это все правильно, но то, что я слышу сегодня от либерального, мягкого, интеллигентного Медведева, меня просто приводит в ужас. Послушайте, о чем он говорит. Он говорит о том, что не надо нам хорошее образование для всех, не надо высшее образование. Давайте, чем меньше образования будет для народа, тем лучше. Ну, я своим словами, конечно, передаю. Он, так сказать, более завуалированно так говорит, но суть от этого не меняется. Вообще говоря, это принципиальные вещи. Согласиться с этим, конечно, нельзя.
Спасибо, Анатолий. А теперь попробуем послушать Владимира из Нижнего Новгорода. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер. Господин ведущий, у меня к вам вопрос. Неужели вот вам не надоело слушать, как шумит вода? Вы чего, не отключаете Маркова? Он рекламу своей воровской партии делает, и вы терпите. Это он пустоемельные слова-то. И еще за эти программы. А что, у Путина были программы какие-то? Да не было никаких программ-то. И у этого пустого места ничего нету. Просто деликатный локоть подтвердил, что там что-то написано. Спасибо.
Владимир, спасибо за ваше жесткое мнение. В Нижнем Новгороде, наверное, есть основания так думать, но мы тоже деликатно, и мы уважаем разные точки зрения, в том числе точку зрения Сергея Маркова. Я думаю, он нам рассказал немало интересного со своей позиции. А мы продолжим программу. Я хотел бы, может быть, немножко скорректировать ее направленность. Сегодня за Дмитрия Медведева проголосовало 299 человек. Это третий от конца результат, если брать всех премьер-министров Новой России. Вот мне хотелось бы задать вопрос участникам программы, что это означает. То есть меньше его набирал только Сергей Кириенко и Владимир Путин во время первого восхождения на пост премьер-министра. Что это значит? Недоверие к кандидатуре Дмитрия Медведева, признак его несамостоятельности. Пожалуйста, Сергей Марков.
Вы знаете, мне представляется это результат во многом прошедших парламентских выборов и уменьшение голосования за единую Россию и одновременно как бы постепенный уход в оппозицию «Справедливой России». Или Россия не известно, что получится, она может и расколоться, и там очень большая неоднородность. Но мы видим, что нарастает как бы в некотором смысле недовольство. И даже вот это вот молчаливое моральное большинство, которое большей частью пропутинское, вот даже по звонкам мы видели, что далеко не все занимают такую позицию, и их поддержка сейчас достаточно условна. И нужно, есть ряд ключевых проблем. И они носят политический характер, хотя не традиционно политический характер они носят. Ну, например, вот по образованию. Есть действительно люди, которые считают, что российский уровень образования должен снизиться до того уровня квалификации, который существует в современной российской экономике. А другие считают, что уровень образования нужно держать выше, чем уровень экономики, для того, чтобы экономика могла подтягиваться. Или, например, по острейшим социальным болезням, такими как будущий алкоголизм среднего возраста и наркомания. Есть люди, которые считают о том, что только добровольно, те, кто выразил желание добровольно лечиться, нужно лечить от этого, а продажа водки – это рыночная, так сказать, область, и здесь государство не должно особенно вмешиваться, ну, немножко чуть-чуть корректировать. Есть люди, которые принципиально другую занимают позицию, поэтому острейшие, еще раз повторяю, социальные болезни в обществе, которые люди считают, что она острейшая, они считают, что не может наркоман, алкоголик обладать свободной волей, поэтому не надо ориентироваться их на свободные волеизъявления, и продажа водки – это никакой не рынок, это все равно, что как в свободном рынке продавался, например, героин, опий, так сказать, в 19 веке, а потом поняли, что все-таки это совсем не так. И по таким острейшим социальным, по таким острейшим реальным политическим проблемам Дмитрий Медведев будет обязан занять четкую, ясную политическую позицию. И сделать это будет очень даже нелегко.
Спасибо, Сергей Марков. Теперь вопрос Анатолию Локтю. Анатолий, ваша фракция не поддержала Дмитрия Медведева. Очевидно, у вас есть своя кандидатура на пост премьер-министра и свои министры на основные посты. Могли бы вы как-то прояснить кадровую политику КПРФ? На какое место в своем правительстве вы взяли бы Дмитрия Медведева?
Ну, вы знаете, вот я не готов, честно говоря, оценивать личные качества Медведева. Ну, вот те высказывания, которые он делал как президент и как сейчас кандидат в премьера, ну, вот мы как-то откомментировали. Вопрос в другом заключается. У нас своя программа. Программа вывода страны из кризиса. Эту программу мы обкатали в течение даже нескольких лет. Не просто вот в ходе избирательных кампаний в Государственную Думу и президента Российской Федерации ее поддержали. Миллионы избирателей, 13 миллионов избирателей поддержали эту программу. И голосовать за Медведева – это значит отказаться от своей программы. Это значит поддержать совсем другой курс. Тот курс, который проводился все это время, потому что, судя по выступлениям Медведева, и я подчеркиваю, по весьма раздраженному выступлению, заключительному слову президента Российской Федерации Путина, курс остается прежним. Согласиться с этим, конечно, мы не могли. Поэтому речь идет прежде всего об отрицании программы той доминанты развития, которая навязана нашей стране, нашей экономике. Мы против сырьевого развития экономики. Мы против того, чтобы складывать в кубышку сверхдоходы, которые будут получать поступать в результате продажи нефти и газа. А именно об этом сегодня опять говорил и Медведев, и Путин. Что касается результатов голосования, ну, как мне показалось, ну, и Медведев, и Путин были весьма разочарованы. Они, видимо, я не знаю почему, они рассчитывали на какой-то другой результат. Отсюда и раздражительный тон в заключительном слове Путина. Но мне кажется, вот эти реалии, они говорят о том, что изменилось состояние общества, изменилось настроение общества. Единая Россия, она потеряла вот это право своей монопольной власти, как в обществе, так и в Государственной Думе. То есть это не отношение, скорее, вот конкретно к кандидату или к человеку Медведеву. Я подчеркиваю, я вот ухожу намеренно вот от этих характеристик. Это иные реалии в обществе сегодня. И И с этим надо считаться. И те, кто не желает с этим считаться, а пытаются продавить через голос, через, что называется, кулак, через административный ресурс свою волю, они вообще обрекают Россию на весьма печальное будущее.
Спасибо, Анатолий. У меня вопрос к Максиму Бланту. Сегодня Дмитрий Медведев заявил, что обновит свое правительство на 80%. Как вы считаете, останутся силовики или как раз наоборот социально-экономический блок? И кого, на ваш взгляд, стоит туда включить, если думать о прогрессивном развитии российской экономики?
Что в голове Дмитрия Анатольевича, мне довольно сложно сказать. И кто там останется, силовики или экономический блок, тоже довольно сложно. Но судя по последним месяцам его президентства и потому, что он стал премьером, а не президентом, он отвечает за экономический блок. Соответственно, этот блок в его распоряжении. Там он и может распоряжаться. Соответственно, Путин в качестве президента напрямую руководит силовиками. Поэтому туда Дмитрию Анатольевичу лезть как-то совсем не то, что не с руки, а даже если бы он не был техническим премьером, то... Соответственно, вот в его распоряжении экономический блок. Соответственно, будет меняться вот эта команда. И мы видим, что он явно не сработался с Кудриным, и Силуанов в качестве бывшего заместителя и преемника Кудрина, скорее всего, уйдет, потому что Минфин очень жестко раскритиковал все последние, вот буквально в последние там дни или недели марта, начале мая, очень жестко раскритиковал практически все инициативы, высказанные что одним, что другим участникам тандема. Соответственно, терять там особо нечего. Вот. Скорее всего, эти люди должны будут уйти. Придет на их место команда, которая всегда противостояла Кудрину, таких вот людей-дирижистов. Причем весьма либерально окрашенных, вроде Дворковича, вроде Клепыча, который был заместителем и главным идеологом Минэкономразвития, вот они, скорее всего, займут какие-то ключевые посты в правительстве. Что у них получится, довольно сложно сказать, но они будут той расстрельной командой и той командой, которая пойдет по краю пропасти в страхе постоянном, что завтра упадут цены на нефть.
Ну, у нас осталось до окончания программы одна минута. У меня просто краткий вопрос ко всем участникам. Как вы считаете, будет ли Дмитрий Медведев успешным премьер-министром? Каков его исторический срок? Пожалуйста, Сергей Марков, только кратко.
Если он будет действовать, то будет успешным. Самый главный запрос сейчас не на слова, а на дела. И поменьше идеологических мифов, в том числе доминировавших последние 20 лет, мифов о том, что казино-капитализм – это единственная форма рыночной экономики.
Спасибо, Сергей. Анатолий Локоть, пожалуйста.
Ну, мне кажется, нас должна заботить не судьба правительства и самого председателя правительства, а судьба страны. Вот при таких подходах, которые были продемонстрированы сегодня, она весьма печальна. Не предложены конкретные выходы из кризиса, нет предложений развития реального сектора экономики.
Спасибо, Анатолий. Максим, 20 секунд.
Я думаю, все зависит от того, что подразумевать под словом «успех». Если повышение зарплаты и пенсии, то все зависит от денежной политики Федерального резерва США и цен на нефть. Если что-то другое, то, скорее всего, шансов у Медведева нет.
Спасибо. Вы слушали программу «Грани времени». У микрофона был Андрей Трухан, а наши гости – экономический обозреватель Максим Блант, депутат Госдумы от КПРФ Анатолий Локоть и бывший депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Марко обсуждали вопрос, есть ли социально-экономическая программа правительства Медведева. Продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман. Всего вам доброго.